Здравствуйте, друзья! С вами снова Серж Самсонов и подкаст «Фотосекта». Напоминаю, чтобы вы не забывали смотреть нас в Инстаграме, поскольку там я веду прямые эфиры примерно 2 раза в неделю, и если вам интересна фотографическая тематика, я думаю, будет весьма интересно познакомиться с этим. Аккаунты, соответственно, «Фотосекта», «Подчерк.ру» и «Mr. Uncle Sam» или «Мистер Дядя Сэм», или еще как-то, как вы повернете, можете просто в поиск бить «Сергей Самсонов», я уверен, наверняка увидите. Тема сегодняшнего подкаста заключается в том, что мы часто переоцениваем резкость, но прежде чем перейти, собственно, к самой теме, я хочу рассказать о случае, который на меня навел на эти рассуждения. Буквально позавчера я снимал интервью с Георгием Мстиславовичем Колосовым. Именно Георгием Мстиславовичем, а не просто Георгием Колосовым, поскольку, извините, но Георгий годится мне в отцы, причем как минимум с точки зрения возраста, поскольку он снимать начал в 76-м году, когда я только родился. А я снимать научился гораздо позже, когда меня, собственно, учил отец. Георгий Колосов — это пикториалист. Это мало того, что пикториалист, это один из наиболее известных мастеров пикториальной фотографии в России, в Советском Союзе сначала, а потом уже в России. Он в свое время на фоне, во-первых, дефицита хорошей оптики у нас, а во-вторых, на фоне действительно хорошего качества нашей оптики, сам делал монокли и снимал на них очень-очень много проектов. Просто не перечислить, что он в этом плане сделал. В первую очередь он сам делал монокли, поскольку, ну, хорошо это знал, во-первых, а во-вторых, ему нужны были объективы, на которые нужно было снимать. И фотография, как искусство, которое совершенно не обязательно зависит от больших денег, для него в данном случае сыграло очень большую роль. Он был одним из людей, которые на практике доказывали то, что монокль возможен не только на среднем формате, на крупном формате, а можно его сделать действительно и на малоформатной камере, то есть те камеры, которые мы считаем сегодня полнокадровыми, к которым мы более привыкли, а вот именно эти в то время считались малоформатными. У Георгия позади огромное количество фотовыставок, и сегодня он считает, что он не снимает, но для человека, для фотографа с таким огромным опытом снимать просто в бытовых условиях то, что происходит вокруг, наверное, вот именно с этой точки зрения он говорит, что он не снимает. У него позади много интересных проектов. Вот лично мне понравился «Русский Север», выставки. Тот опыт, которым он поделился в плане подготовки именно к выставке, раскладка фотографий, не просто отбор, а раскладка фотографий для выставки у него идет очень глубокая, очень серьезная. И это, возможно, для основной части фотографов не так актуально, но на будущее, когда вы будете готовить свои выставки, наверняка к этому обязательно обратитесь для того, чтобы фотографии висели именно в определенном порядке, чтобы люди их смотрели именно так, как задумывал автор. Просто чтобы кратко понимать, что такое пикториализм. В принципе, пикториализм — это то, что связано с живописью. То есть это фотография, которая сама по себе напоминает живопись. Это течение, как говорит Википедия, в европейской и американской фотографии второй половины 19 и начала 20 веков, которое подразумевает использование изобразительных и технических приемов, сближающих фотографию с живописью и графикой, таких направлений, как импрессионизм, символизм, модерн, живопись прерафаэлитов и других. Когда я задал Георгию Мстиславовичу вопрос о том, не умер ли пикториализм, если верить датированию его на страницах Википедии, он сказал, что нет, не умер, потому что Колосов пока еще жив. В общем-то, мы много говорили о резкости и детализации, собственно, благодаря чему и родилась тема сегодняшнего подкаста. Скажите, на какой параметр мы часто обращаем сегодня внимание, когда выбираем камеру? Наверное, один из основных – это чувствительность и разрешение матрицы. То есть именно разрешение матрицы, разрешающая способность самого объектива для нас становятся решающими при выборе фототехники. Но насколько, например, уместно то, что когда вы фотографируете портрет, вы потом увеличиваете эту картинку до 100% и разглядываете прыщи, поры на лице, сдвиги цвета, щетину. Насколько эти характеристики являются определяющими для психологии человека, которого вы фотографируете? Они вообще важны для характеристики психологического портрета? Ведь когда человек, когда зритель смотрит портрет, он в первую очередь обращает внимание на характер портретируемого, то есть что, какие психологические моменты отражены в портрете, который вы смотрите. То же самое можно сказать, кстати, и о живописи, хотя наибольший вес как раз вот пикториализма, съемки на монокль, наибольшая значимость как раз идет, на мой взгляд, в портрете, потому что, ну, во-первых, пикториализм, он вообще был связан с пленочной фотографией, причем с черно-белой фотографией, отчасти от того, что хороший монокль, который не хроматит, наверное, большая редкость. И, соответственно, если есть очень серьезные хроматические аберрации, а вызваны они отчасти, да в основном они вызваны тем, что в результате создания моноклей старого объектива выкидываются лишние линзы, остается только одна, с помощью которой осуществляется в том числе фокусировка. И в итоге, если вы смотрели через призму, например, на солнечный свет, вы наверняка на уроке физики видели вот эту самую радугу, которая получалась из обычного белого света. То же самое происходит и с обычной линзой. То есть хроматит она не от того, что она плохая, а от того, что все корректирующие оптические элементы из объектива выкинуты. Однако для черно-белой пленки совершенно разницы в этом никакой нет. Потому что на черно-белой пленке вся вот эта радуга, она просто становится, ну, таким определенным размытием, сиянием, что ли. Именно сияние ярких пятен, определенное размытие этих ярких пятен и характеризует съемку на монокль. Но при этом контурная резкость в изображении все равно есть. И эта резкость довольно высокая, поскольку само качество оптики тоже высокое. То есть резкость в кадре быть должна, но вот это вот свечение, это сияние, оно, если можно сказать, показывает внутренний дух человека, характер. И если у вас портрет, скажем так, не проработанный, если вы с моделью не договорили, психологически не поработали и не показали сути человека в вашем портрете, то тут уже не так важно, видны ли поры кожи в вашем кадре. Гораздо важнее то, что вы не доделали саму психологию портрета. То есть портрета как такового не получилось. И в вашей работе точно не место на выставке. А если вы сделали фото на монокль, и это фото, этот портрет очень сильный, и он действительно открывает внутренний мир человека, то в принципе не так важно, резкий он или наоборот размытый, как на монокль. Соответственно, общий стиль этой картинки уже приходит потом. Один очень важный момент, который Георгий мне раскрыл, это то, что сегодня, например, как он сказал, можно любой софт-фильтр, можно имитировать практически любой объектив в фотошопе. То есть вы делаете обычный резкий кадр, и потом, ну, наложили зерно, наложили стилизацию, перевели в ЧБ, засофтили картинку, и получилось ровно то же самое. Я ему сказал, ну, это же не спортивно. Он сказал, а какая разница? Фотошоп — это точно такой же инструмент, как фотоаппарат. Если вы можете добиться одного и того же результата разными способами, то никто вас ругать не будет. Для меня было немножко не то чтобы странно, я просто был несколько шокирован, поскольку обычно фотографы, знаете, такие упоротые пленочники, они говорят, нет, только пленка, только хардкор, нет, только RAW, никакого JPEG, нет, вот только так, снимаем только так. И... А Георгий говорит, я единственный цифровой фотограф, я снимаю в JPEG именно ту картинку, которая получается изначально. То есть он получает кадр в большинстве случаев, уже стилизуя ее в JPEG, в RAW не снимает. И таким образом он видит этот кадр сразу. Это удобно. Но вот лично я хотел действительно обратить ваше внимание на то, что сегодня, да почему сегодня, вообще в принципе детализация, она переоценена. Вместе с приходом цифровой фотографии в нашу жизнь мы начали ее ценить выше, потому что, ну, елки-палки, смотрите, вот это же классно, да. А в то же время в портретной и пейзажной фотографии вполне возможно это и не нужно. Ведь существует куча плагинов для фотошопа для того, чтобы стилизовать обычный кадр под картину. Под масло, под акварель. Есть и специальные приложения для телефона, которые позволяют ровно то же самое сделать с цифровым кадром, снятым на телефон, для того, чтобы стилизовать его под живопись. Ну, в тот же призм, который был некоторое время назад крайне популярен. И я уверен, что сегодня он остался в телефонах у очень многих людей. Если первый раз слышите, обязательно скачайте его в App Store во всяких и Google Play. Попробуйте, посмотрите, поймете, о чем речь. И, в принципе, для телефонов сегодня можно найти просто массу приложений, которые стилизуют ваши картинки под масло, например. Потому что масло вот такими крупными мазками, оно действительно близко к картинной живописи. А в картинах есть действительно очень много, например, импрессионистов. Импрессионисты никогда не писали мелкими мазками, у них мазки крупные. И часто это создает определенный эффект. Я вот, например, импрессионистов люблю смотреть чуть издалека, и тогда кадр становится практически... Картина становится практически фотографическим кадром. Потом постепенно подходить для того, чтобы понять какое-то оптимальное расстояние, где вам удобно эту картину смотреть. Вот, например, еще один опыт, который для меня многое решил. Вы снимаете пейзаж. Неважно, весной, летом, осенью, короче говоря, когда листья есть еще. И у вас действительно камера хорошего разрешения, превосходный объектив, вы снимаете, и у вас вот листья. Ну, потому что камера хорошо сфокусировалась, вы выбрали нормальную диафрагму, там, оптимальную для вашего объектива, которая дает максимальную резкость. И вот от этих листьев на деревьях просто рябит в глазах. За этими деталями вы теряете суть кадра. Где главный объект? Что вы снимали? Вы снимали, допустим, цвет, или вы снимали большое количество листьев. Вы снимали какой-то объект, например, бегущую лису, или вы снимали действительно листья и траву. Не случайно сегодня довольно много кадров, в том числе киношных, таких атмосферных, где очень сильно размывается задний план, но при этом есть какая-то определенная резкость на переднем. И вот насколько вам это требуется? Подумайте об этом. Ведь в конце концов, знаете, что можно сделать с листьем? Если у вас довольно, даже не обязательно ветреный день, но ветер в этот день присутствует, вы можете навесить на объектив нейтральный фильтр. Нейтральный фильтр, допустим, ну все знают, что если мы выйдем с фотоаппаратом, поставим ISO-шку на минимум, мы вряд ли в солнечный день получим выдержку, короче, 1/1000, 1/500, даже на довольно закрытой диафрагме, а дальше, там, допустим, F11 вообще не имеет смысла диафрагму закрывать. Это я регулярно говорю, в том числе своим ученикам. Что это дает? Не забывайте, что у нас всегда есть тональная перспектива, которая позволяет в определенной степени размыть задний план для того, чтобы подчеркнуть глубину. Глубина в снимке должна быть. Это то, что я считаю. То есть никогда нельзя в пейзажном кадре закрываться прямо в усмерть для того, чтобы у вас было прям резким абсолютно все. Вам важно, чтобы резким был центр кадра. И вам совершенно не важно, чтобы у вас резким был задний план, который из вашей картинки сделает пластик. Ну, примерно так же, как мы снимаем на телефон. Какое-то определенное размытие должно быть, и здесь нам помогают туман, непрозрачность воздуха и прочее. Монокль в данном случае помогает как раз избавиться от части этого. То есть он будет то же самое свечение, то же самое размытие применять ко всему кадру для того, чтобы сделать вот такую живописную картинку. Точно так же, как и нейтральный фильтр позволит вам вытянуть выдержку там до 1/20, то есть чтобы вы могли держать фотоаппарат руками, но в то же время на такой скорости у вас ветер будет трепетать листья, и листья будут в определенной степени размываться. Размываться они будут, ну, как акварельная картина. Да или даже так, как картина маслом, неважно. И в данном случае вы от этой резкости уйдете, то есть вот этой ряби в глазах не будет, а это позволит вам сосредоточиться на главном. В большинстве случаев, кстати, о резкости от и до говорят именно те технари, которым важно получить хотя бы что-то, чтобы отличать свой кадр от других хотя бы чем-то. То есть показать, что вот они могут снимать на хорошем техническом уровне. Но технический уровень — это не только уровень техники, это уровень техники съемки в том числе. То есть да, дураку же понятно, что если у вас хорошая камера, то если вы можете сделать технически хороший кадр, то вы освоили какой-то определенный уровень осознания фотографии, в принципе. Но в то же время вы не дошли до уровня просветления, когда вы можете делать фотографию, как я говорю, пальцем. И вот съемка на монокль позволяет вам отстраниться от деталей и наоборот сосредоточиться на самом главном, на контенте в кадре. То есть, чтобы подчеркнуть именно то, что находится в центре. Вот это свечение, которое наиболее характерно для портрета, например, то, что можно использовать в пейзаже. В конце концов, даже просто использование софт-фильтров для стандартных объективов уже даст какую-то определенную картину. Попробуйте. В конце концов, кстати, в виде софт-фильтра могут быть даже колготки, натянутые на объектив. С дыркой посередине. То есть, чтобы у вас что-то было четким, резким, а что-то размывалось. И вполне возможно, вам поможет это поэкспериментировать с теми кадрами, которые вы хотите сделать, и получить какой-то определенный новый экспириенс. Надеюсь, что сегодняшняя часть просветления, которую я получил от Георгия Мстиславовича, я до вас донес. Это был Серж Самсонов и подкаст «Фотосекта». Слушайте нас везде. Мы есть в ВК и Яндекс.Музыке. Мы есть в Гугле, в Apple. Да, в общем-то, практически на всех платформах. Подписывайтесь на нас, если услышали случайно. И пишите комментарии у нас на сайте. Я буду с радостью их с вами обсуждать. Да и не только с вами, но в том числе и с вашими друзьями. Пока-пока, уважаемые фотографы, и творческих вам успехов!